Глава 21. Когда Куин Тейт закрыла дверь и заперла ее на задвижку, она подошла к очагу и зачерпнула в миску кукурузного супа. К этому она добавила кусок кукурузного пирога. Затем открыла дверь во вторую комнату, где находилась кровать, на которой лежал мужчина. Девушка приблизилась и присела рядом с ним.
«Дэниел», — тихо позвала она, — «я принесла тебе поесть».
Он не пошевелился. Он уже долго спал и не спешил приходить в себя. Впрочем, разумеется, всему виной были его тяжелые раны. Повязка оборачивалась вокруг его головы, все его лицо превратилось в сплошной синяк, кровоподтек распространялся до самой бороды.
«Милый, ты можешь что-нибудь поесть?»
Некоторое время назад он просыпался, всего на несколько минут. Но, похоже, сейчас он вновь провалился в сон, который был тяжелым и долгим. Дышал он глубоко и ровно. Куин сняла с него промокшую одежду, прежде чем уложить его в постель, и вычистила рану на его плече, сделав повязку из лука и имбиря, чтобы вытянуть проникшую туда инфекцию. Ранение было сильно запущено, внутри начал собираться желтый гной, и простреленное плечо нуждалось в тщательном внимании. Что касалось головы и прихода в чувства, Куин ничего сказать не могла. В основном, приходя в себя, он молчал и ничего не говорил о своем путешествии через проливной дождь. Она помнила, как помогла ему добраться до дома. Несколько раз ноги у него подкашивались, и приходилось останавливаться под деревьями и отдыхать. Но ее Дэниел будет в порядке. Куин в это верила. Да, он не мог пройти через все это, чтобы снова оставить ее. Она поставила миску на стол рядом с кроватью, погладила его непослушные волосы, выглядывающие из-под повязки, как хвост черного петуха. Затем некоторое время она тихо пела ему.
«Черный цвет волос моей большой любви. Лицо его прекрасно и нежно. Чисты его глаза и руки горячи. Люблю я даже землю, где он прошел давно».
Дэниел скоро встанет на ноги. Куин была в этом уверена.
Он очнется и скоро станет самим собой. Потребуется время и длительное лечение, но так как ради нее он сбежал с небес, то сможет преодолеть и это. Она поможет ему пройти все тяготы и окончательно обрести себя вновь в этом мире. На следующие несколько дней она запаслась терпением. Занималась привычной работой, принимая у соседей их одежду, которую шила и штопала. Так она зарабатывала себе на жизнь и еду. «Никто не должен был знать о возвращении Дэниела», — решила она. «Никто не видел, как они вернулись в ту ночь под проливным дождем. И так было лучше». Она очень боялась, что кто-нибудь вроде того человека, Магнуса Малдуна, придет и заберет у нее Дэниела. На какой-то миг ей показалось, что тот мужчина действительно понял, что Дэниел был здесь, в доме, в постели, в соседней комнате, поэтому она решила предложить ему войти и поесть. Если бы она не сделала этого, он укрепился бы в своих подозрениях. Но Магнус Малдун вежливо отказался и отправился своей дорогой, и это был последний раз, когда она видела его. Ночами она лежала как можно ближе к своему Дэниелу и слушала его дыхание. Иногда он просыпался со стоном и резким рывком пытался сесть, но тут же задыхался от боли и опускался обратно, обхватывая руками голову в том месте, куда пришелся удар весла. После этого он вновь проваливался в беспокойный сон. Куин верила, что он просто еще не готов воссоединиться с миром, но скоро будет готов. А пока она меняла повязки, ухаживала за ним, следила за тем, как заживает рана на плече, и пела ему колыбельные при свете единственной свечи. Наконец пришло то утро, через 4 дня после их возвращения с реки духов, когда она принесла чашку яблочного сидра в комнату и увидела Дэниела сидящим с открытыми глазами. Зрение его было явно размытым и не могло фокусироваться, а каждое движение, очевидно, причиняло боль, но он заговорил с нею скрипучим голосом, произнеся: «Кто ты?» Куин подумала, что знает, в чем дело. Ее Дэниел вновь родился в теле другого мужчины, поэтому поначалу может не узнавать ее. Похоже, что в плоть вдохнули новую жизнь. И теперь основной задачей Куин было помочь ему вновь найти путь в ее сердце.
«Я твоя жена, Куин», — ответила она, — «а ты мой муж, Дэниел».
«Дэниел?» — переспросил он, невольно нахмурившись. Боль прострелила левый висок, и он, резко выдохнув, осторожно придержал ушибленное место.
«Какой Дэниел?»
«Тейт».
«Дэниел Тейт?» — повторил он, словно пробуя это имя на вкус. Затем посмотрел на нее своими серо-синими, как вечерние сумерки, глазами. Постепенно молодой человек оглядел комнату в поисках чего-то знакомого.
«Почему я ничего не помню?»
Она была готова к этому вопросу и не хотела сразу травмировать его жестокой историей. «Если даже поначалу придется врать, да будет так», — рассудила девушка.
«Мы с тобой оба пострадали во время несчастного случая. На реке».
Это была не совсем ложь, но и не до конца правда.
«На какой реке? И что за несчастный случай?»
«На реке духов», — ответила она. «Течет недалеко отсюда. Ты сильно ударился головой. Наша лодка перевернулась, и ты ударился о камень. Нужно время, чтобы ты все вспомнил. Чтобы вспомнил нас», — поправилась она.
Он приподнял руки и принялся изучать их, как мог бы изучать ребенок, начинающий осознавать себя.
«Я не занимаюсь ручным трудом», — заключил он. «Чем же я занимаюсь?»
«Ты учишь детей читать и писать. О, Дэниел!» — воскликнула она, отставив чашку с сидром в сторону и присев на кровать рядом с ним.
Она прижалась к мужу, желая ощутить, как их сердца вновь бьются в такт, и внезапно ее глаза наполнились слезами. Девушка не знала, плачет она от счастья или от горя, потому что, несмотря на то, что Дэниел вернулся к ней, как обещал, и теперь ей нужно было столько ему рассказать, его возвращение запросило огромную цену. Хорошему человеку по имени Мэттью Корбетт пришлось погибнуть ради этого, чтобы ее Дэниел мог снова жить, и она не знала, правильно это или нет. Девушку сотрясли рыдания, и молодой человек обнял ее и крепче прижал к себе.
«Не плачь, пожалуйста. Я хочу вспомнить, но просто пока не могу. Все темно. Но ведь ты поможешь мне?»
«Да», — мгновенно отозвалась она. «О, да, я помогу».
И она поцеловала его в щеку, а затем в губы, но то была лишь тень поцелуев, которые когда-то дарил ей Дэниел, и она знала, что пока что он был еще очень далеко в своем путешествии от смерти к жизни. Но у них было время. Потребуется уйма времени и множество свечей, горящих в ночи, когда она будет рассказывать ему историю, связавшую их души воедино. И, разумеется, рано или поздно они свяжутся вновь. Дэниел Тейт просыпался в холодном поту каждую ночь. Во снах фигура в маске, носящая белый с золотом костюм и белую треуголку, также отделанную золотой лентой, тянула к нему руку, затянутую в перчатку телесного цвета. В своих кошмарах Дэниел бросался в сторону, но его движения были замедленными, словно их сковывала какая-то зыбучая грязь, а фигура в маске превращалась в осьминога, чьи щупальца простирались к жертве, настигали ее и тянули к себе, медленно и жутко. Куин слушала, как он мучительно бормочет что-то в этих кошмарах, но никак не могла помочь ему понять, почему такие сны мучают его. Девушка могла лишь обнять его крепче и постараться успокоить.
«Я люблю тебя, Дэниел», —
шептала она ему на ухо, и тогда он снова засыпал.
Настал день, когда он встал с кровати и нетвердой походкой прошелся по комнате. Затем пришел день, когда он надел белую рубашку, которая была ему заметно велика и которую он не помнил. А далее был день, когда Куин открыла входную дверь и помогла ему выйти на крыльцо, где он ощутил слабый запах разложения, витающий в ротботтами. К этому времени он уже знал все об аллигаторах и о том, что находился он в колонии Каролина, где работал учителем и собирался вернуться к этой работе, когда окончательно выздоровеет. К молодому человеку вернулся аппетит, повязки с головы были сняты, и внешние ушибы почти сошли, хотя он и ощущал, что где-то глубоко в его мозгу еще остались кровоподтеки, закрывающие его воспоминания, словно терновые заросли, лишь изредка давая ему белые вспышки образов, которые он не мог расшифровать. Однажды днем ему стало понятно, что он столкнулся с проблемой, которую не мог решить, и это сильно обеспокоило его. Однако он взял чашку чая, которую ему протянула жена, и подумал, каким же везучим и благословенным он был, раз такая прелестная женщина полюбила его и стала его супругой. Так стоит ли заострять внимание на каких-то мелких раздражающих вопросах? Вскоре он уже мог гулять по городу, с Куин, которая всегда была рядом с ним. Граждане Ротботтома знали, что люди часто приезжали сюда и уезжали отсюда, и никто не пытался лезть в дела читы Тейт. Хотя и замечали, что Куин живет с каким-то новым молодым человеком, и женщина по соседству однажды спросила ее, как его зовут, на что получила ответ: «Это Дэниел, мой муж». И после этого люди старались отойти от нее. Они странно посматривали на Дэниела, но вскоре он решил, что вряд ли это именно странные взгляды. Весь мир пока казался ему непривычным, поэтому он перестал обращать внимание на тех, кто проявляет к нему интерес. Однажды, в полдень, примерно через пару недель после того, как Дэниел очнулся в кровати Куин, они возвращались с причала с ведром только что пойманных зубаток, когда Дэниел вдруг заметил хижину, довольно далеко в лощине, примерно в 40 ярдах от них. Она была неухоженной, заросла лианами, ее почти поглотила дикая природа. Крыльцо провисло, крыша могла вот-вот провалиться, да и в целом жилище пребывало в сильнейшем запустении, но все равно создавалось впечатление, что там кто-то живет. Поблизости в загоне были 2 лошади и повозка. «Куин», — обратился Дэниел, — «кто там живет?» Ее лицо напряглось.
«Мы не хотим его беспокоить. Это очень неприятный человек, как тот Ройс».
Она произнесла это имя, не подумав, и тут же пожалела, что не может забрать свои слова назад. «Ройс? А кто это?»
«Человек, которого мы знали некоторое время назад. Но тот, что живет там, внизу...»
Она быстро попыталась перевести тему разговора.
«Лучше ему быть одному. Он здесь уже около 6 месяцев. Я слышала, что он выходит рыбачить с наступлением темноты. Он сначала пытался крутиться на Белль Симс, и это было ужасно. Он так бил ее, когда напивался. Когда он сломал ей нос и руку, она пришла в себя и сбежала от него».
«Хм», — протянул Дэниел, продолжая изучать глазами неопрятную лачугу. «Он, похоже, опасен. Как его зовут?»
«Аннабель сказала, что он благородного происхождения и, по-моему, чужестранец. С трудом говорит по-английски. Ей даже пришлось учить его. Он называл себя графом...»
Куин помедлила, стараясь вспомнить имя.
«Дагеном. Или что-то вроде того. У него левое запястье искривлено. Похоже на старый перелом, который неправильно сросся».
Дэниел кивнул, но ничего не сказал.
«Но я же говорю, ему лучше быть одному», — продолжила Куин. «Потому что где-то с месяц назад я увидела, как он машет рапирой. Похоже, он прекрасно знает, как это правильно делать, и он явно не из тех, кого бы я хотела приглашать на ужин».
Она игриво улыбнулась своему мужчине и легонько ткнула его в бок.
«Так или иначе, зубаток мы поймали только для двоих».
Дэниел согласился и возобновил шаг по направлению к дому. К Какой была ночь, и какой сон она принесла ему на этот раз. Возможно, не сразу, не в ту же ночь, но очень скоро ему приснился избивающий вдов граф. Имя Даген продолжало беспокоить его. Что-то в нем было неправильным. В его сне он сидел за банкетным столом и со всем положенным этикетом пользовался серебряными приборами, а за ним на стене стояла тень фехтовальщика, рассекающего воздух опасными резкими движениями натренированной руки мастера клинковых сражений, и воздух наполнялся ощущением опасности. Даген. Граф Даген. Он благородного происхождения из другой страны. Посреди ночи Дэниел сел на кровати, не так резко, как обычно, потому что старался не побеспокоить жену, и прислушался к собачьему лаю, доносившемуся издалека. Несмотря на то, что внешний мир молчал, Дэниел окружали вопросы, давление которых он более не мог выносить. Что графу из другой страны делать здесь, в Ротботтоме? Фехтовальщику, человеку со сломанным левым запястьем. И это имя, Даген, неправильное. Нет, не его это имя. Близко, но не то.
«Засыпай», — пробормотала Куин, сонно приподнимаясь на локте. «Дорогой, ну же, давай спать».
Он постарался уснуть, но не смог. Так и лежал, долго, рядом со своей спящей женой, размышляя о том, что есть проблема, которая отчаянно нуждается в решении, но он не совсем понимал, в чем именно она заключается.